Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Время и вечность», шедевра музея имени Андрея Рублева, о выставках этого года, о книгах, выпущенных музеем, и о первых его сотрудниках рассказывает заместитель директора Геннадий Викторович Попов.
Прослушайте наше объявление.
Отдел ткани церковной лавки «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас посетить церковную лавку. Вас ждет большой выбор священнических и монашеских облачений, тканей и фурнитуры для их пошива. Профессиональные продавцы и швеи примут и выполнят заказ любой сложности. Вы найдете все необходимое, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizaslovo.ru. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 22 по 27 марта. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 марта. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, 7 апреля в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова «Богоматерь в городе». Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный диапазонный голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 7 апреля в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Я вновь в стенах Андроникова монастыря, в стенах Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. И сегодня мы беседуем с доктором искусствоведения, профессором, заместителем директора музея по научной работе, с Геннадием Викторовичем Поповым. Здравствуйте, Геннадий Викторович.
Добрый день. Я приветствую и вас, и радиослушателей. Сегодня мы будем говорить, как бы продолжая ту тему, которую начали несколько раньше, о деятельности музея Рублева. Будем его называть сокращенно. Ведь он возник на пустом месте. Значит, здесь было, с одной стороны, общежитие завода «Гужон», а потом завода, как бы, «Серпомолот», он был переименован. И здесь же был одно время, в первой половине 20-х годов, пересыльный лагерь. Так что тут никаких древностей, честно говоря, не осталось. Значит, все, что было возможно забрать до начала вот деятельности этих учреждений, забрал исторический музей, и там какая-то часть утвари хранится. Что-то забрала оружейная палата, и там замечательный покров Андроника Исаева находится, видимо, 17 века. Ну, вот, так что на мощи этих святых. Так что, в сущности, мы начали как бы с чистого листа. Дело все в том, что, конечно, собрав уже к открытию музея 21 сентября 1960 года определенное количество произведений, отреставрировав их, заказав ряд совершенно копий, мы начали, конечно, помимо развески, помимо экскурсий, начали потихоньку делать то, что называется путеводителями. Да? Вот, ну, они разные могут быть формы. Один из первых у нас вот такой вот продолговатый.
Да, такой в виде небольшой брошюры. Да. Музей имени Андрея Рублева написано. На обложке мы видим изображение, фотографию Спасского собора. Да. Самый древний собор сейчас в Москве.
Да.
Начало 15 века. И выпущено советским художником издательством в 65 году. Да, ну что ж, я там работала. Но не в это время. В это время я была еще маленькая. Очень приятно, что наше издательство издавало такой путеводитель.
Нет, мы несколько раз сотрудничали с советским художником. Потом было изобразительное искусство, если вы помните, где сидел Овсянников.
Вот. Ну, он и в советском художнике потом сидел.
Да.
Юрий Максимилианович.
И надо сказать, что наряду с такой зеленой молодежью, ну, кто-то был старше меня лет на 20, но все равно была молодежь рядом с Натальей Алексеевной Деминой. Только у нее был какой-то научный задел всерьез, понимаете? Потому что она до этого работала хранителем в Третьяковской галерее, работала еще некоторое время временно в Загорском, Сергиево-Посадском теперь, музее-заповеднике там что-то, выполняла для них какие-то работы. И уже в 63-м году, она работала еще в музее Рублева, вышла ее очень известная, к сожалению, у меня нет возможности ее показать, книжка в издательстве искусства «Икона Троицы» Андрея Рублева. Это, конечно, книжка маленькая, в общем, небольшая, такого размера, перевернула, так сказать, мировоззрение очень многих и искусствоведов, и художников, и любителей вообще древнерусского искусства, потому что та сила проникновенности и какой-то возможности пощупать само творчество, понимаете, но бережно, но тем не менее очень осязаемо, она дала возможность как-то очень многим людям увидеть нечто совершенно иное, нежели как бы было привычно. Вообще, вот она, к сожалению, задержалась, эта книга, она должна была выйти к открытию музея, вот официальному открытию экспозиции в 60-м году, но вместо нее вышло несколько книжечек таких, посвященных Андрею Рублеву, это и нашей сотруднице, старшей научному сотруднику музея Ирине Александровне Ивановой, нынче уже покойной. Вот. И там еще несколько человек из Третьяковской галереи. Причем одновременно с открытием музея и экспозиции его были выставки в очень многих музеях, и большие статьи были на пространстве всего Советского Союза. по крайней мере, его российской, так сказать, части, РСФСР. Вот. Была выставка помимо нас, нашей экспозиции в Третьяковской двери, что-то выставлял исторический музей, несколько произведений и так далее. Так что это было широкое мероприятие, и, в общем, какая-то часть брошюр была вот как бы выпущена к этому. Несколько мелких каталогов. Ну, что касается музея Рублева, то было выпущено еще на протяжении 60-х годов 2-3 альбома. А вот исследования уже, ну, они начинались с самого, как бы, начала раскрытия самих вещей. И здесь целый ряд комплексов, включая комплекс из Дмитровского княжества, из самого Дмитрова по преимуществу. Вот эти вот произведения стали достаточно активно исследоваться. Потом, когда появились, значит, иконы, привезенные из экспедиции, то тоже они вошли уже в научный оборот. В связи с этим у нас были выпущены, скажем, несколько изданий, посвященных московским. Собственно, Дмитров – это Москва, понимаете, потому что художники приглашались из центральных, так сказать, мастерских Москвы, поскольку руководителями, как правило, владельцами этого удела княжеского были вторые сыновья великих князей, понимаете, так что тут связи были очень прочные, честные и устойчивые. Вот. Что касается других каких-то, так сказать, аспектов, помимо Москвы, которая занимала, конечно, наряду с Рублем центральное место в наших исследованиях, были еще несколько выставок, посвященных Ростову, посвященных, сейчас мы готовим окончательный уже том по ростовским произведениям собрания музея, это будет один из очередных томов каталога, вот, и, соответственно, мы, как бы, как итог работы с тверскими землями и многочисленными экспедициями, которые туда были организованы, сделали выставку тверской живописи, потом появились два альбома, один за другим, как бы три издания. Потом появился здоровый том Попова и Рындиной о тверском искусстве 14-16 столетий, посвященный, так сказать, и иконописи, и прикладному искусству, что было очень важно. Но он уже был вне рамок музея, но, тем не менее, на музейном материале целиком. И мне довольно много пришлось работать с этим материалом, поскольку я ушел из музея в 66-м году. Я честно скажу, что музейная зарплата не способствовала существованию семейному. Вот. И были подготовлены очень многие издания. Они, к сожалению, уже начали, так сказать, реализовываться уже после того, как я пришел в музей. Это было, значит, сейчас я вам скажу, 94-й год. Вот. Появились сборники, вот такие, которые сейчас уже около 20
изданы. Это сборники, как называется?
Это труды, в общем.
Вот данный сборник статей «Художественная культура Москвы и Подмосковья 14-го, начала 20 веков». Да, сколько же таких сборников? Это вот второй том.
Да.
Это выпущено у вас, в вашем уже издательстве?
Да, нет. Это, конечно, издательство иное, потому что мы тогда еще не были приспособлены, а издательство у нас как бы вот готовим мы для типографии уже сейчас здесь. Что обременить?
Но, во всяком случае, здесь специалисты этим занимаются.
Ну, конечно, да. Так что вот, а первый том был посвящен трудам умершей. Перед этим незадолго была такая Маша Гальченко, замечательный полиограф, ну, просто международного класса. Человек не только слегка, а сильно больной. Вот, она очень рано умерла. У нее был приступ. Она полиограф была международного класса, конечно. Так что было очень все серьезно, и этот том был просто замечательным. А этот том уже пошел как очередной сборник. Это многих статей. Вот.
А там была целиком ее монография?
Нет, это не монография, это сборник статей, таких раскиданных по разным изданиям, включая зарубежные, чешские, там, американские и прочие. Вот. После этого, значит, выходят вот первые два тома.
Иконы Твери, Новгорода, Пскова, 15-16 века, и иконы Москвы, 14-16 века.
Теперь появился потом еще том.
Какие фундаментальные.
Да, еще более фундаментальные, но, правда, это за счет картин. Это посвященный Спасу Ефимовскому иконостасу. А дальше уже пошло и поехало, потому что у нас стало уже как бы регулярно практически два тома в году. Почти, ну, с некоторым переменным успехом. Но, тем не менее, это было так. Потом мы, значит, делали достаточно фундаментальные каталоги выставок на протяжении всего этого времени. Ну, вот один из каталогов.
А, ну это известная была.
Да.
Да, древности монастыря Афона в России. Роскошный каталог. Просто роскошный, да. 2004 уровня. Год, да. Издательство «Северный паломник». Очень хорошее издательство,
да.
По искусству, да. Очень
вот,
солидное.
Все, вот потом мы сделали, если вы помните, к юбилею выставку «Сергий Радонежский образ Троицы».
Да.
Фундаментальный, да. Каталог. Вот. Сейчас каталоги стали пожиже, но чаще.
А преподобный Сергий и икона Троицы, да?
Да.
Вот в этом году, в 2022-м отмечается 600-летие обретения мощей преподобного Сергия и, вероятно, и 600-летие иконы Троицы. Но это вероятно. Мы не знаем, какой точно год она была создана.
Вы знаете, я боюсь, что мы никогда не узнаем, потому что произведений так мало осталось. И они все достаточно разные. Это не значит, что они разными художниками написаны, понимаете? Да и не важно. Там была мастерская. Понимаете, именно, какая-то, именно, которая возглавлял, скорее всего, некоторое время возглавлял Феофан, приехавший, вернувшийся, да, великий константинопольский художник. А потом, ну...
По преданию все-таки указан именно Андрей Рублев. И все-таки сам Троицкий собор был построен именно 600 лет назад. Его...
Мастерская, да.
Да, его артель.
Вот. Тоже вот мастерская такого объема и такого размера должна иметь вполне солидное помещение. Понимаете, где? Внутри Кремля, в одном
внутри
из подмосковных...
Может
монастырей.
Быть, раз они там расписывали Благовещенский собор, может.
Ну, они Рождественский расписывали, да. Архангельский, они несколько расписывали, Феофан Греф. Андрей Рублев принимал участие только в Благовещенском, да, в 1405 году. Ну, Бог его знает, тут очень сложный вопрос, и у каждого есть свое мнение на этот счет.
У вас ведь вышло несколько изданий, посвященных Андрею Рублеву.
Да. А потом, ну и главное, мы сделали уже через 50 лет вот такой
колоссальный
каталог, хотя там вещей не так много, но они просто достаточно тщательно изданы. Андрей Рублев, подвиг иконописания, пожалуйста, давайте.
Его поднять невозможно, 5 килограмм, даже 5,5.
Чего? К счастью, Третьяковская галерея, значит, согласилась с нами сотрудничать, и мы довольно серьезно сделали все это.
Издательство «Красная площадь», 2010 год.
Да. К сожалению, там не все удалось издать. Денег не всегда хватает на такие. А потом это слишком размахнули. Мне кажется, что слишком размахнули.
Но это как минимум на 3 тома здесь. Как минимум.
На ужас, да. Вот, так что, ну, что делать?
А вот еще книга Андрея Рублев у вас вышла.
Это моя книга, да.
Напоминаю, что мы беседуем с заместителем директора музея имени Андрея Рублева, с Геннадием Викторовичем Поповым. Это вот как раз его книга, это тоже большой альбом, 2007 год, выпущен «Северным паломником».
Ну, довольно-то много всего, да. Ну, сейчас ведь надо многое переоценивать, потому что в последнее время прошли реставрационные работы, расчистки дополнительные фресок 1408 года в Успенском соборе во Владимире, и они выглядят немножко иначе. Понимаете, мы привыкли к этим копиям Гусева, там еще каким-то вот таким снимкам до этой реставрация. Сейчас появилось нечто совсем другое. И, конечно, знаете, они приобрели какую-то удивительную легкость и воздушность, эти краски. Надо бы, конечно, их заново отснять как следует и издать.
Да, вот это было
вот
бы
это
хорошо.
Да, но, видите, все упирается в деньги, к сожалению. Да.
Вот
раньше было все-таки плановое хозяйство, как бы ты знал, что будет ждать тебя через год. Сейчас все сложнее. Вот. Так что, понимаете, помимо вот этих каталогов, конечно, главная наша деятельность у нас и сборники, она была связана, конечно, с выставочной деятельностью. И тут много чего мы сделали очень интересного, потому что каталогов очень много. Сейчас они небольшие, понимаете, вот такого рода.
Да, но в то же время в таких суперобложках солидных.
Ну, да.
Явление образа.
И сейчас мы собрали. Мы довольно много сейчас.
Икона «Спас нерукотворный» Симона Ушакова из собрания Александра Дадиани. Вот в этом году вышла буквально выставка с 16 февраля по 20 марта. Торопитесь посмотреть.
10 выставок проходят таких, одного памятника.
5-10 выставок в год, да?
Да,
даже,
да.
В смысле, одного памятника,
одного
кроме
памятника.
Других. Кроме
ну,
других
а те большие, да их ну, обычно... Но бывает выставок, ну, 5 максимум. Это всегда
вот это вот тоже интересный каталог «Спустившиеся с неба». Уже этого года эта выставка прошла с 3 по 23 января. Икона Богоматери Тихвинской из частного собрания. Тоже прекрасный каталог. Кто не успел побывать на выставке, могут приехать и купить этот каталог в музее Рублёва.
У нас достаточно полно представлено. Это все. А, честно говоря, я мечтаю показывать то, чего совсем никто не видит. Это рукописи. Мы несколько таких выставок сделали, но это трудно, понимаете. Это, во-первых, всегда очень тщательное хранение, очень тщательное соблюдение режима. И потом, дело все в том, что это организация выставок и предоставление экспонатов, это уже на коммерческой основе, поэтому... Тут все не всегда получается. Но, тем не менее, мы достаточно активно работаем. Сейчас мы делаем уже 4-й том каталога такого научного, значит, посвященный вот северо-восточной вот этой земле, от Владимира до Ростова. И Ростов в основном, это все идет в состав каталога. Там около 50 произведений, что еще в пределах конца 14-го. 16 веков, и я считаю, это не так плохо, понимаете. Потом будет еще приложение, там какие-то найденные и обнаруженные, раскрытые произведения Москвы, Новгорода там, и так далее. То есть мы сделаем еще том приложения к этим томам, вот, которые я показывал вам, к томам. Первому и второму, Твери и Москвы.
Но вы раскрыты. У вас продолжаются все-таки
да,
экспедиции,
конечно.
Да?
Этнографические экспедиции, да, вот так. Мы их нигде не проводим. А вот так вот, чтобы иконы собрать уже...
Уже негде, да?
Уже негде. Ну и слава Богу, потому что все-таки храм уже... Многие приведены в порядок. Не все, но многие. И, конечно, это все... Ну, как бы, условно говоря, пределе. Так, тогда, конечно, это просто походя можно было набрать.
То есть у вас сейчас идет исключительно научная работа по...
Ну, хранительская, да. Реставрационная. Реставрационная очень трудная работа, понимаете? Потом то, что раскрыто раньше, это требует каждодневного слежения, каждодневной заботы, каждодневного такого, как бы, участия реставрационного... реставрационных сил в процессе сохранения всего этого. Они только кажутся, так сказать, роскошно выглядящими. На самом деле там, понимаете, с трудом держащиеся доски укрепляемые и прочее, и прочее, и прочее. Если изменение любое, небольшое даже, температурно-влажностного режима приведет к, так сказать, вздутиям, шелушению красочного слоя и так далее. Так что это все безумно переболевшие вещи, понимаете? В общем, условно говоря, их можно назвать хрониками, ну, как пожилых людей. Сильно пожилых, но эти пожилые еще всерьез, понимаете, несколько веков. Но, тем не менее, у нас есть большой запас для изучения, для экспонирования и для каталогизирования. Пока очень много еще, понимаете, слава богу, у нас. Хотя, конечно, я понимаю, что наша коллекция рядом с коллекциями музеев гигантов, достаточно небольшая, понимаете, так что, но, тем не менее, у нас еще ждет себя, конечно, издание каталогов прикладного искусства, шитья. Сейчас выходит каталог рукописей, вот в этом году выйдет, так что, в общем, мы работаем. Это нельзя сказать, что экспедиционная деятельность единственное, что мы, так сказать, себе позволили в прошлом. Мы позволяем себе сейчас достаточно серьезные научные изыскания. Мы участвуем во многих изданиях и Института искусствознания, и Третьяковской галереи, и Русского музея, в конце концов, понимаете? Так что мы такой, вообще древнерусники народ объединенный. Это, ну, сейчас немножко иначе это все выглядит, но раньше объединение базировалось на удивительном факторе противодействия государственной политике. Это нас объединяло. Понимаете, как это ни странно звучит, вот этот пафос антирелигиозный, он, конечно, людей, которые занимаются всем этим материалом, конечно, сближал и заставлял стоять.
Ну, такое духовное противостояние.
Конечно. И не только духовное, тут уже, знаете, административное тоже. Какие-то письма там и прочее, прочее. Это ведь была такая бурная, но незаметная жизнь. Она и сейчас незаметна, понимаете? Если вы смотрите, скажем, 16 век или 14, ведь человеку все равно, куда станет эта палочка? Вперед или назад, понимаете? Цифры 5 римской. А нам это не все равно. Да и потом из всех этих мелочей вырастает, конечно, грандиозный образ художественной культуры великой. Великого, в общем, народа, понимаете, так что чего говорить.
Геннадий Викторович, а какие у вас намечаются в этом году планы по выставкам?
Мы сейчас сделаем такую, как бы условно, отчетно-показательную выставку по Тверской иконе. Вот. Потому что, конечно, понимаете, мы эту Атлантиду, на самом деле, раскрыли, вот, с нашим участием, по крайней мере. Вот, будет выставка, значит, это будет все к сентябрю, 21 сентября, вот, и будут еще целый цикл конференций, каких-то еще дополнительных выставок и так далее. Так что тут много чего будет.
Выставка, посвященная Кирикову, вот, реставратору, у вас будет в этом году? Когда?
Будет. В конце лета где-то.
В конце лета, да?
Да. Угу. Да. Мне придется писать там. Я думаю, что из музейных сотрудников я единственный его знал. А я думаю, что в Третьяковской галерее тоже не так уж много народ сохранилось.
Кто его знали, да? Расскажите о нем немножко.
Вы знаете, он ведь очень выделялся среди других реставраторов московских. Вот потому что, видите, московская такая реставрационная среда, это все-таки среда в основном иконописцев, вышедших из сел Палиха, Мстера и так далее, Холова, главным образом Палиха. А Василий Васильевич Кириков, несмотря на то, что вот он был также как бы выходцем, связанным с этим миром, он держался как бы очень подчеркнуто, подтянуто, без какого-то понебратства, и очень сухо, и вместе с тем, понимаете, он был открыт для людей, которым было это интересно по-настоящему. А тут есть еще один момент, который как бы преобразил его личность. он принимал какое-то участие, я не совсем выяснил, какое. В раскрытии Троицы Андрея Рублева. Это и общение с Грабарем. 18-й год, да.
Я думала,
он маленький, ну что вы, нет. Вот так что так. Вот, он был связан тесно с Кориным. Он обслуживал его как реставратор. Да, и мне как-то пришлось, он взял меня с собой, и мы поехали к Павлу Дмитриевичу туда, ну, какой-то там запас инструментов, материалов, вот так что я благоговейно присутствовал при встрече. Вот там он укреплял какую-то вещь, я уж сейчас не помню, какое это было. Это было, наверное, году в 61-62, достаточно давно, мягко скажем. Вот. И Коринская коллекция, понимаете, Корин единственный, по-моему, коллекционер, которому было разрешено коллекционировать в тот период. Но все-таки, нет, конечно, коллекционеров было много, но так вот широко показывать свою коллекцию, издавать ее, как была издана она вот Валентиной Ивановной Антоновой, ведь такой томина иконы собрания Павла Дмитриевича Корина, вот, это вот тоже получали разрешение, я думаю, немногие в этот период. И вот он немножко подчеркивал эту свою такую, я бы сказал, небожительность. Вот.
А почему небожительность?
Ну, он был как бы из великих художников, действительно больших художников, понимаете, всерьез. Вот. И одновременно он как бы был из мира иного, все-таки мира глубоко религиозного и не связанного с повседневностью, как это было, вот это суетливо навязано всем остальным, понимаете, он выходил из этой игры, тем более, что вот это вот его Русь уходящая. Он ведь не был известен после военной публики очень немногим. Да, а вот Василий Осипович, ну, он был большой реставратор, очень хороший на тот период. Конечно, сейчас многое изменилось, и качественно изменились методики, но тем не менее они положили основу, понимаете, ну, во-первых, они положили основу, так сказать, экспонирования огромного количества вещей, их поколения, понимаете. И заложили основу такой научной реставрации, которую поддерживал всячески Игорь Эммануилович. Вот, и поощрял. И потом я бы сказал, что Василий Осипович, в отличие от многих, был человеком чрезвычайно ответственным по своему размаху, понимаете, душевному. Вот, это все как-то... Не каждый человек так пойдет. Вот, скажем, когда случилась там беда в Третьяковской двери, они перенесли несколько необдуманно какую-то часть фондов, то он пошел туда, потому что вещи начали дышать слишком бурно. Понимаете, так будем говорить мягко. Вот, так что тут момент. Он ушел-то отсюда, он работал здесь немного, но основная часть своей жизни он в конце провел в Третьяковской галерее. Вот, потому что с Третьяковской галереей он связан тоже был очень активно, понимаете. И он сделал копию, кстати, Троицы. Замечательно, в 63-м году это было сделано. Я не знаю, будет ли она представлена здесь. Но посмотрим.
Он сделал ее, когда здесь был, в музее Рублева?
Он сделал... Он не успел к юбилею, понимаете? Было очень много работы реставрационной. А вот уже в 63-м году он ее закончил. Я помню, как он там сидел и писал. То есть не сидел, наверное. Стоял, конечно, стояли две иконы, вот так вот. Вот. Троица тогда еще Рублева была без контейнера.
В том виде, в каком она была на тот момент. Так же, да. Как я знаю, он делал копию Владимирской иконы Божьей Матери. И
он делал
в том виде, в каком
много...
она была на тот момент.
Ну, это сейчас она на том момент и есть. Все-таки ничего особенного не было. Нет, им укрепляли, что-то промывали, но так изменений особых нет.
Но все-таки есть, вот есть, сохранилась копия тоже того же точно времени Марии Николаевны Соколовой, того же точно времени есть.
Я бы сказал, что копия Марии Николаевны Соколовой, она все-таки сделана для храма.
Но она в храме и висит, вот, святитель Николая Клёников.
Да. Но там, конечно, некоторые утраты.
Вот эти утраты она сохранила.
Ну, кое-что,
какие
она,
они там были,
кое-что она отреставрировала. То есть,
ну, кое-что отреставрировала.
Реконструировала, да? Свои копии, да.
Ну,
вот, а Василий Васильевич, нет, ничего не было. Другое дело, что это его копия. Троица живет своей жизнью. Там свои кракелеры, свои дамы. Ну,
да,
прочее, прочее, прочее. Понимаете? Так что, ну, что
а
делать?
Где она сейчас?
У нас.
Здесь.
Фонд-то.
Но она не выставлена.
Нет.
А на выставке она будет?
Я надеюсь, да. Я не устраиваю сам выставку.
А книги он никакие не писал? Ничего не осталось письменного от него?
Да.
Нет.
Он писал пейзажи в таком жанре у Павла Дмитриевича. Такие немножко монохромные. Да. Вот. Так что нет, он интересный был человек. Вот. К сожалению, там семья не слишком уберегла все его наследие, вот, но какие-то бумаги там, прочее. Вот в отличие от, скажем, семейства Сергея Сергеевича Чуракова, вот тоже другого реставратора, где там все это хранится, в папочках все разложено по полкам и прочее, и пыль вытерта. Понимаете, так что тут все по-разному бывает в жизни. Вот. У него же был еще и сын, реставратор, тоже Александр Васильевич Кириков. Потом и внук, но внук умер. А сын был на войне, потерял руку, был контужен. Так что у него были дикие головные боли, так что тут все очень сложно было. Но тем не менее, это были люди какой-то большой эпохи. Это... Ну, я не знаю, ну, как актер, понимаете, вот сейчас мы смотрим, ну, мило, ну, ничего. Ну, капустник, понимаете, а вот когда выходил, скажем, Баталов или Смоктуновский.
Да, так и
другого
здесь.
Размера души, понимаете. Вот, так что, ну, что делать. Я расскажу вам о другом, понимаете, в чем штука. Как я входил в науку, это безумно интересно. Понимаете, во-первых, меня, мою персону обсуждало старшее поколение. Потом мою же персону обсуждало поколение, тоже старшее, но уже для Института истории искусств, тогда он назывался, да. И меня, знаете, что поразило? Вот я скажу, что это удивительная открытость того поколения, когда к нему обращается молодежь, они готовы распластаться, чтобы дать максимально добротную консультацию. Вот это меня поразило. Поразило, потому что, ну, даже вот есть такой разговор о свирепости Марфы Вячеславовны Щепкиной. Была такая женщина, которая была внучкой, кстати, актера. Вот этого, да. И, соответственно, дочерью великого палеографа, который работал в отделе рукописи исторического музея, и в 18-летнем возрасте, если мне не изменяет память, привел Марфу Вячеславовну туда же в отдел. И она там просидела всю жизнь. Вот. И, вы знаете, конечно, она была женщина очень суровой, строгой, ну, еще и хранитель, понимаете, тут ведь это все просто так должность не проходит бесследно для души человеческой. Вот. И она, конечно, оберегала рукописи от всяких посторонних рук и ненадлежащих рук и так далее. Вот. Кстати, там работал, знаете кто? Там работала Протасева. Вот. А Протасева, если вы помните, была одним из персонажей Руси уходящей. Она была в Марфо-Могилинской обители в свое время. И потом вот тоже осел, видимо, как уже монахиня в миру, в отделе рукописи исторического музея. Вот. Потом, вы знаете, ну вот этот вот, да, я как-то так ходил под ее отчасти покровительством, а потом, когда я приехал, очень поздно я приехал готовить диплом в 63-м году в Ленинград и попал в публичную библиотеку, в отдел рукописи, то там я получал консультации невероятные. Был такой Николай Николаевич Розов, один из крупных палеографов того времени, вообще исследователь книги. И еще был такой Бражников. Бражников, ну, может быть, вы слышали эту фигуру. Это человек занимался, я не помню сейчас имени отчества, это было все довольно давно, 63-й год, год нашего общения, понимаете, прошло некоторое количество времени. Вот, и он тоже давал рекомендации, как обращаться, как, на что смотреть в рукописях, понимаете, хотя он был музыковедом, он историк, так сказать, он древнерусской музыки был, и, в общем, я как-то получил от них большое и добротную консультацию. Вот. Она тянулась дня два, но это было очень важно. Так что, нет, это, понимаете, в чем штука? Можно говорить о как-то в старшем поколении, вот, о его какой-то такой, я бы сказал, подозрительности, нежелание общаться. Это все чепуха. Был еще такой в Москве, как раз тоже занимался человек, специалист по рукописям, Алексей Николаевич Свиринов, который вел семинар в МГУ. Ну, правда, он проходил в сценах Третьяковской галереи, он был уже достаточно ветхим человеком, но сидели в отделе учета напротив, так сказать, на стене висел замечательный натюрморт, Гончаровой. Вот, так что тут все было прекрасно. Вот за круглым столом мы смотрели всякие воспроизведения. И даже рукописи, которые в Третьяковской галерее, их немного, но они очень качественные, ранние, замечательные. Есть рукописи. Вот. Так что это все было очень безумно интересно. Понимаете, вот вы входили и знали, что вас ждет дружелюбная среда. Вот никаких этих самых подвохов, там еще что-то. И это момент, я бы сказал, обустройства в этом пространстве принципиально важен, чтобы людей, вот молодежь как-то...
Наверное, вот так же с вами занимался и Демина тоже, да?
О Демина я и вообще не говорю. Это особая статья. Она мне звонила по телефону, рассказывала. Вообще потрясающе. Один разговор, я помню, замечательного, что... Тут она мне сказала, я тут стираю, говорила она. Знаете, эти еще стиральные доски, помните их, я надеюсь. Забыть их невозможно. И вот думаю, а ростовская иконопись, вы запишите, пожалуйста. Я садился, как мальчик записывал. Целый ряд ее наблюдений. Понимаете, это вот какой-то такой вот удивительный.
А сейчас люди боятся делиться своими знаниями, как бы кто себе не присвоил, ну, и так далее. А раньше нет, ведь этого не было.
Нет, и не было. Я надеюсь, что у каких-то нормальных людей... Знаете, боится тот, кто мало знает.
Да, похоже на то.
Понимаете, так что это все ерунда. И это немного, и вдруг у него отнимут. Страшное дело. Понимаете? Так что бросьте, нормальные специалисты. Ну, как ну, это звучит по-пионерски, но ничего не боятся.
Геннадий Викторович, а сейчас, наверное, у вас все-таки здесь работают все люди с высшим образованием. И
да, конечно,
уже
конечно,
совершенно
конечно.
По-другому.
Нет, я очень старался, пока я был директором. Видите, так получилось, что я стал замдиректором. Я очень доволен. Потому что, понимаете, вопрос унитазов и гардероба на мне не висит, что ценно, вот, для времени. Я старался, чтобы они защитились еще, понимаете, так что несколько человек получили кандидатами, и очень хорошо, чего же. Понимаете, так что они приобрели вес, сам музей приобрел вес. Нет, тут есть очень приличные специалисты. А так, конечно, понимаете, вот старшее поколение уходит, ковид очень сильно подорвал это все, понимаете, вот Адольф Овчинников, там, Евгений Константинов Гусев, умерло много народов. Умер в отделе рукописи исторического музея такой Юра Грибов, совсем молодой человек. Все тяжко в этом смысле. Но я надеюсь, что как-то мы оправимся от этого, вот.
Да, эстафета все-таки будет.
Да. Умер еще, фонд еще умер, такой Борис Львович, был специалистом по греческой рукописи. Ну, я думаю, что он был лучшим в мире, одним из лучших в мире специалистов, да. Ну, у него есть школа, есть дети, которые как бы за ним идут, ну, и не очень дети уже. Вот, так что я надеюсь, что он... Когда-то мы с ним рассуждали, говорили, что если за каждым пойдет еще двое, то уже это здорово. А за ним пошли просто не 10, и существенно больше.
Ну вот что значит личность. Идут ведь он, за личность.
Вы знаете что? А он как личность, мне кажется, был даже ярче, чем специалист. Вот такой очень, очень мощный человек был. Ну ничего, я думаю, наука... У меня уже возраст как-то...
Геннадий Викторович, ну не всем же быть вот оптимистами. Вот, пессимистами не надо быть, а здравомыслящими, трезвомыслящими всем надо быть.
Ой, ну что делать, да, нет, ну это утешительное, да.
Ну вот что? Передо мной разложена просто масса книг, целая библиотека, можно сказать, целый шкаф книг, который выпущен вашим музеем.
На шкаф наберется.
Да? Вот именно, что целый шкаф, причем каких книг? Это же не просто какой-то там том одного текста. Здесь идут иллюстрации сплошные.
Ну да. Это все. Нет, ну сейчас это
огромные альбомы.
С новым директором это все тоже так. Вот масса этих каталогов. И слава богу, чего же. Жизнь продолжается, нет,
за
ничего
силу,
страшного.
Конечно.
Нет. Понимаете, русский народ, он имеет право на свою историю искусства. Имеет право, никуда не денешься. Значит, какие-то вещи, крохи по отношению ко всему общему количеству, надо собрать и показывать, и все.
Геннадий Викторович, да. Расскажите, а что вот в ближайшее время из выставок будет, допустим, до конца лета, ну, в течение лета?
Вот в ближайшее время откроется выставка по материалам 17 века. Есть такой коллекционер, он же археолог, очень приличный, Рыбаков. Вот, так что тут...
Ну вот сейчас, я знаю, открывается выставка «Святые врачи», да, на иконах?
Да, это, да, делает Надежда Викторовна, да, Герасименко. Она долго готовила, и надеюсь, что это будет интересная выставка, потому что здесь не только наше произведение, но и произведение, по-моему, из других музеев, так что все будет очень интересно. И вообще тема врачей, она ведь...
Сейчас особо актуально.
Ой,
только что мы с вами поговорили, да. О ковиде, да.
Да, 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 да. Я боюсь, что еще на некоторое время будет актуально, потому что.
Да.
Ой, ну что делать?
Так что придется приходить сюда к вам.
Приходите,
людям молиться перед, да, этими, да, святыми, да, врачами,
да,
перед,
у нас
этими иконами.
Есть замечательных врачей. Икон Козьмы Демьяна, так что. Начиная где-то вроде с 15 века у нас будет,
да,
это все. Да, 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 да. Да, есть замечательный Козьма Демьян из Дмитрова, из Козьмодемьянской церкви, там, вот, второй половины 15 века, и дальше там еще есть и 16-й первоклассный. Так что молиться есть где.
Да, конечно, есть перед кем, конечно, конечно.
Я очень благодарен, что вы пришли и вообще. Как проявили интерес к музею?
Ну, мы проявляем интерес уже давно. У нас уже
я
очень
знаю,
много передач вышло.
Да, 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 я помню.
Да, поэтому мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество.
Да, я тоже
и
надеюсь.
На дальнейшее с вами тоже вот интервью.
Ну, это, да.
Очень хотелось бы, чтобы вы в следующих передачах тоже вспомнили о том старшем поколении. Нам это в научение очень-очень полезно.
Знаете,
рассказали бы о тех людях.
Будет еще конференция в сентябре, видимо, да? Или в начале октября, я не знаю, потому что открытие экспозиции 21 сентября. Да, вот такое торжественное было. На день, кстати, Рождества Богородицы, вот это удивительным образом в советской атмосфере.
Обстановки
открылся музей.
Да, да.
Да.
То есть у вас есть святая покровительница нашей Божьей Матери.
Понимаете, тут ничего не бывает случайно.
Да. Поэтому вот. У вас будет открыта выставка 21 сентября.
21-го, да, я надеюсь, да. Будет выставка вот самого такого ценного, я бы сказал, у нас, ну, помимо Москвы. Это Тверь, вот это вот такая, под названием несколько таким необычным, но тем не менее очень точным. Тверская Атлантида, понимаете? Потому что до то, что ничего не было. Понимаете? То есть было несколько вещей в Русском музее и в Третьяковке. Больше в Третьяковке. Из бывшего собрания Анисимова. Вот. Ну и мы сделали Тверь. Так это можно выразиться.
Я уже с нетерпением жду.
Нет, 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 там будет очень много интересного.
А конференции вы сказали?
Но конференция будет уже не этому посвящена. Она будет посвящена как бы юбилею музея. И я не думаю, что я успею что-то высоко... То есть нет, ну что-то высоконаучное я могу, но лучше бы я бы как раз поговорил о научном вкладе музея.
Да,
это общее развитие, потому важно. Что как забывается. Все смотрят экспозицию, ах, экспедиция, экспедиция. Ну, экспедиция, понимаете, пошел, сколько ты выжигал, сколько ты и получил. Понимаете, это как бы такой не слишком одухотворенный труд, хотя это все ерунда, понимаете. Это вот азарт, который приходит в поисках,
да.
Он ни с чем не сравним, конечно, да. Я не охотник, но что-то в этом роде.
И, наверное, но и грусть, потому что вы встречались...
Нет, с... На самом деле, это не просто грусть, понимаете? Это, в общем, отчаяние, потому что уже ты перестаешь спать, видя фантастическое количество разрушенного, понимаете? Сотни храмов, тысячи икон, понимаете? Все погибло под знаком построения коммунизма. И как теперь... Мы слышим некоторые речи, дайте нам власти, мы, о-о, что сделали? Они уже сделали, понимаете, все, что да, могли.
Да, больше да. Не надо.
Лучше, больше, да. Угу. В последние годы, несколько лет, к нам пришли новые молодые силы. Я надеюсь, что научная деятельность музея, она продолжится и разовьется некоторым образом. Это действительно можно смотреть, скажем... Вот у меня лежит в портфеле уже так выверенный весь годовой отчет за прошлый год. Я понимаю, и там прекрасные работы есть. Понимаете, часть их не напечатана, но что-то будет напечатано постепенно, конечно. Вот, так что...
Наверное, это и прозвучит в докладах на конференции.
Это уже прозвучало, уже где-то часть пошла в печать. Так что я надеюсь, что... Мы еще почитаем кое-что.
И посмотрим. И я желаю это нашим радиослушателям, чтобы они обязательно приходили в Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Здесь очень много выставок. Здесь вы получите настоящее духовное отдохновение. Вы получите силы на дальнейшую жизнь. И я благодарю Геннадия Викторовича Попова, заместителя директора этого музея, профессора, доктора искусствоведения, который с 60-го года работает в этом музее, с 94-го года был директором, автор около 200 научных работ, заслуженный работник культуры. Благодарю вас, Геннадий Викторович, и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
Спасибо.
Беседу провела и подготовила передачу к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева».